В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Реформы и кадровые изменения в Русской Православной Церкви. Митинги протеста и политическая ситуация на этот час в Киеве. Саммит в Германии и Франции по случаю 60-летия Союза НАТО. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В Русской Православной Церкви произошли серьезные кадровые изменения. Решением Священного Синода, заседание которого впервые проходило под председательством новоизбранного патриарха Московского и всея Руси Кирилла, конкурент патриарха на выборах митрополит Климент был понижен до главы издательского синодального отдела. А участники предвыборной кампании нынешнего предстоятеля РПЦ, напротив, получили повышение. Какой цели послужат новые кадровые и структурные перемены в Московской патриархии, разбиралась моя коллега Тамара Леленкова.
Казалось бы, ничего особенного, обычная история. Один из самых верных соратников, епископ Венский Илларион, занял бывшее место патриарха, кресло председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата. А проигравший соперник, митрополит Климент, получил, что называется, почетное назначение. Его управделами теперь назначен мало кому известный иерарх, архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий. Интересно другое. Появились новые структуры синода, отчетливо пропагандистской направленности. Отдел по связям церкви и общества, секретариат по зарубежным учреждениям и информационный отдел. Первый возглавил бывший заместитель главы ОВЦС Московской патриархии протоиерей Всеволод Чаплин. Второй – другой экс-заместитель главы ОВЦС, епископ Егорьевский Марк. А главой информотдела стал мирянин, редактор православного журнала «Фома», профессор МГИМО Владимир Легуйда. Я спросила у него. Вы стали первым мирянином, который попал на пост главы синодального отдела. Как вы себя чувствуете в связи с этим? И не удивило ли вас это назначение?
Удивило — это немножко не то слово. Это было неожиданно, но я скорее сразу стал испытывать другие чувства. Во-первых, это очень ответственно, это очень почетно для меня. И это радостно, потому что работать в такое время с такими людьми, с патриархом, которого я глубочайшим образом уважаю и люблю, то, конечно, это радость. Современная ситуация для тысячелетней истории православия в России, она уникальна. И, как мне представляется, эта ситуация очень ценна для церкви, и люди церкви очень ценят вот сложившуюся именно ситуацию. Представление о церкви как о корпорации священнослужителей, оно не соответствует действительности. Безусловно, священнослужители, священники – это особая категория в церкви, поскольку они являются носителями того, что церковь называет апостольское преемство. Но миряне — это тоже члены церкви.
Тем более, насколько я понимаю, что важная политика, ну даже, может быть, продолжение политики, но более активное продолжение, это как раз вхождение в общество Русской Православной Церкви. Это так?
Что касается взаимодействия церкви и общества, то, конечно, мы живем в этом обществе в каком-то смысле. Церковь тоже часть общества. Поэтому это же органичная деятельность. Церковь должна и старается, и сейчас мы будем стараться еще больше говорить на понятном для аудитории языке, то есть на понятном языке для разных аудиторий. Это, собственно, та задача, которая была очень четко сформулирована, поставлена и, в общем-то, выполнялась еще и в Евангелии, в эпоху апостольскую. Поэтому это не новая задача. Это задача, которая перед церковью стояла и стоит всегда. И вот для решения этой задачи и, собственно, предпринимаются те шаги, которые сейчас происходят.
Недавно в качестве доступного для молодежи языка два молодых мирянина выбрали язык мюзикла. Первый православный мюзикл «Чудотворец» рассказывает историю православного святого Серафима Саровского. Я спросила у автора идеи Вячеслава Анисимова.
Почему была выбрана именно эта тема, православие, и конкретно по мотивам жития Серафима Саровского? Может быть, это конъюнктура, это не такое плохое слово?
Идея пошла, опять-таки, это благословение. Причем оно пришло ко мне на моей исповеди не по моей просьбе. То есть это мне было сказано, что заниматься этим-то и этим. Форма, опять-таки, вот была принята только потому, что она является более доступной по всем-всем этим позициям.
У микрофона автор музыки первого православного мюзикла Андрей Александрович.
Такое есть негласное правило, что никогда нельзя навязывать эту веру православную, вообще любую веру. Совсем ненавязчиво нужно как бы предлагать, не то что предлагать, а просто, не побоюсь, наверное, такого слова, то выставить на витрину, чтобы прошел, интересно, можешь попробовать.
На ваш взгляд, молодые люди сейчас склонны идти в церковь?
Нет. не склонны, потому что совсем другие ценности, совсем другие мысли. Может, там кто-то ходит в церковь, но идеи очень мало у людей.
Если бы православие стало государственной религией, как вы думаете, это улучшило бы ситуацию среди молодых?
Мне кажется, это невозможно, потому что сейчас такое смешение вообще всего, что может только быть, что вот вырезание чего-то приведет к проблемам. Главное, чтобы люди сами понимали, к чему они идут и пришли, а не то, что у них штамп какой-то в паспорте, либо документ о том, что он такой-то. РПЦ, вот, ну, грубо говоря, вот так же, как и мы, действуют в определенных рамках. У них свой сегмент, да, грубо говоря, а у нас свой.
Любопытно, что денег на постановку первого православного мюзикла организаторы попросили и у РПЦ, и у президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. И там их внимательно выслушали, но отнеслись, как они говорят, формально. Цели и средства современной православной пропаганды комментирует мой коллега, священник Яков Крутов.
Кто ничего не может произвести, производит слова. У Бога слово становится плотью. У ханжи плоть становится словами. Мысль Бердяева. Это справедливо по отношению к социализму, справедливо и по отношению к первому заседанию Синода Московской Патриархии при новом патриархе. Как и раньше, Синод попросту оформил волю патриарха. Теперь Кирилла. Воля любопытная. Все учрежденческие и кадровые реформы сводятся к повышению роли пропаганды. Образован издательский отдел. А ведь есть уже издательство Московской Патриархии, которое когда-то именовалось именно издательским отделом. Произошло раздвоение. Создан информационный отдел Патриархии, во главе которого поставлен преподаватель МГИМО, много лет издающий журнал «Фома». Еще один отдел по общественным связям выделен из отдела внешних церковных сношений, который при этом все равно продолжает свое существование. Цену всей этой пропагандистской жизни нужно спросить у главы информационной службы синодального отдела по делам молодежи, иеромонаха Дмитрия Першина. Ему его начальник, архиепископ Костромской Александр, предписал, цитирую, «в дальнейшем воздерживаться от публичных выступлений в прессе». Конец цитаты. Что будет, если человека поставить говорить свободно и вдохновенно, но обязать его не говорить свободно и вдохновенно? Будет гламур. Гламур был и при советской власти. Это был экспортный вариант пропаганды. Теперь появился и гламур для внутреннего потребления. Не случайно тут МГИМО всплывает. Делают те же самые люди, типа Познера, которые раньше гнали продукцию только за бугор. Самое ужасное не то, что гламур потребляют те самые люди, которых гламурщики и их заказчики обобрали и довели до убогости. Они сами потребляют гламур. Им, кажется, нравится то, что они изготавливают. Ну, дали из казны $1 млн издавать православный гламур. Издавай, но сам-то знай ему цену. Кажется, не знают.
Замечательно, что решительность патриарха Московского и всея Руси Кирилла подействовала на всех. На приходского священника, подавшего и укоренившего идею православного мюзикла в главе молодого прихожанина, на премьер-министра России Владимира Путина, который передал в дар православной гимназии в Тольятти Иверскую икону Божией Матери, на главного судебного пристава России. Красноярске он обсуждал способы сотрудничества с архиепископом Красноярским и Енисейским и даже на ректора МГУ академика Садовничева. При таком размахе дальнейшего расширения синодального аппарата, скорее всего, не избежать. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама прибыл в Страсбург для участия в двухдневном саммите НАТО. Ожидается, что Обама представит участникам форума новую стратегию действий в Афганистане. Балерине Анастасии Волочковой отказывают в регистрации кандидатом на выборах мэра Сочи. В интервью «Радио Свобода» Волочкова заявила, что причина абсурдна. Она не указала день своего рождения на банковском чеке о внесении избирательного залога. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Грузинские власти сообщили о похищении и убийстве жителя грузинского села Набакеви в Гальском районе Абхазии. В Петербурге приостановлены конвейеры двух крупнейших автозаводов. До 6 апреля не будет работать Toyota, а General Motors остановился на 2 недели. Как всегда, все наши новости, репортажи корреспондентов, специальные истории Запада и Востока и многое-многое другое на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Кроме того, для всех любителей программы «Поверх барьеров» напомню, что, как всегда, по пятницам ее ведет Игорь Померанцев, и в числе интересных тем у него фильм «Призрак Европы», рассказывающий об уральских поселках под названием Париж, Берлин, Берлин и Лейпциг. Лекция Леонарда Бернстайна о симфонии номер 5 Бетховена. А в цикле «Родной язык» беседа со швейцарской писательницей словацкого происхождения Ириной Брежной. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как я только что сказал, читая сводку новостей, на Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента, а сторонники оппозиции также проводят в Киеве акцию с требованием смены власти. О политической ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Представители партии регионов и тысячи их сторонников на несколько часов перекрыли движение автотранспорта в центре Киева и пикетировали здание парламента, президентской канцелярии и кабинета министров. В руках они держали транспаранты с надписями «Правительство Юлии Тимошенко. Беда Украины. Донбасс против разрухи». Большинство демонстрантов приехали в украинскую столицу из восточных регионов и так объясняли свое участие в акции протеста.
Видите, что Юля натворила? Обещала много, а ничего не сделала. Людей увольняют. Вот мы, что была хорошая жизнь.
Правительство замучило, надоело. Криза это замучила. Работы толком нет.
Поддержать наших депутатов, нашего лидера, нашу партию поддержать. Именно мы за этим же и приехали.
Блокировавшие с четверга работу Верховной Рады, депутаты от партии регионов во второй половине дня пятницы покинули здание парламента. Но отказываться от выдвинутого властью ультиматума, говорит регионал Владимир Вечерка, не собираются.
Сегодня идут одни декларации. Идет растрата последних денежных средств. Экспорт продукции сократился. Поступление в бюджет денежных средств тоже резко сократилось. Поэтому наша партия выражает свое недовольство этому правительству и требует смены правительства, смены президента. То есть мы хотим сделать досрочные выборы, чтобы народ избрал законную Верховную Раду. Потом нужна законная коалиция, чтобы это была легитимная коалиция, а не так, как сегодня.
Кульминацией протестов, организованных партией регионов, стал митинг на Майдане Незалежности, который, по оценкам милиции, собрал более 20 тысяч человек. Выступая на митинге, лидер регионалов Виктор Янукович заявил, что его партия приостанавливает свои акции до 14 апреля, когда в парламенте будет рассмотрена правительственная антикризисная программа.
Давайте мы дадим еще последний шанс 14 числа, так как они пообещали, показать только кризисную программу, и мы с вами сделаем вывод окончательный. Мы сделаем перерыв наших протестных акций.
Между тем, премьер Юлия Тимошенко убеждена, что оппозиции не нужна антикризисная программа, а ее акции призваны создать общественно-политический фон для реализации совместного сценария регионалов и президента Виктора Ющенко. Этот сценарий, по словам руководителя правительства, предполагает проведение внеочередных парламентских выборов. Конституционный суд Украины в ближайшие дни может обнародовать решение о том, что правящая коалиция в составе блока Тимошенко, нашей Украины народной самообороны и блока Литвина была сформирована в декабре прошлого года незаконно. В этом случае Виктор Ющенко получит правовые основания для подписания указа о роспуске Верховной Рады и назначении даты досрочных выборов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных международных тем этого дня, открывшемуся сегодня в Германии и Франции юбилейному саммиту НАТО, куда уже прилетел Барак Обама и другие главы государств. Одна из новостей – то, что премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен подтвердил, что является кандидатом на пост генерального секретаря Союза. В пресс-центре саммита НАТО в Страсбурге приступила к работе международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина, и она сейчас вновь с нами на связи. Ирина, здравствуйте. Какая у вас информация к этому часу?
Добрый день, Саша. Ну, сейчас, в данный момент, я наблюдаю за тем, как Барак Обама покидает спортивную арену «Ренос» и проходит через толпу людей, потрясающие, оживленные, красные, взволнованные, потные лица, которые весь этот час пять минут, которые выступал Обама на стадионе, следили за каждым его словом. Это было задумано как очень личное общение американского президента с Европой, с европейскими людьми, с жителями вот этого города, который представляет собой действительно центр Европы. И соединение двух самых сильных стран, Франции и Германии. Так вот, поскольку это было задумано как личное общение, давайте я расскажу, какие личные подробности из жизни Барака Обамы мы узнали. А может быть, в следующем часе эфира тогда мы остановимся на проблемах, которые он поднял. Итак, мы узнали, что Барак Обама все-таки подарит собаку дочерям. И собака уже, можно сказать, на пути в Белый дом. Мы также узнали, что Барак Обама завидует европейцам не только в том, что у них есть прекрасные железные дороги, но и в том, что президентская предвыборная кампания у них продолжается всего несколько месяцев, а он был разлучен с семьей в течение практически 2 лет. И сказал он это, отвечая на вопрос немецкой девушки о том, бывали ли у него когда-нибудь сомнения, справится ли он с этой задачей. Он сказал, что аналогичный вопрос ему задавала супруга Мишель Обама. Зато теперь, как отмечает Барак Обама, все разлуки с семьей прошли, и у него есть прекрасная комната в его доме. Это овальный кабинет, и можно подняться из овального кабинета наверх, буквально 1 минута, и ты уже за ужином с семьей. Я рассказываю, Саша, это потому, что я хочу передать картину того, насколько личное это было общение. Хотя Барак Обама говорил далеко не только те вещи, которые приятно слышать европейцам. И начал он с того, что если следующая террористическая атака Аль-Каиды где-то и будет, то она, скорее всего, будет в Европе, а не в США. И именно поэтому он выступил за то, чтобы европейское общественное мнение поддержало большие усилия их правительств в Афганистане. Конечно, это сейчас один из самых главных вопросов, который будет обсуждаться сегодня вечером здесь, правда, уже не в Страсбурге, а по другую сторону границы, в Германии, в городе Баден-Баден, куда сейчас отправится Барак Обама для встречи с Меркель. И еще несколько тем, которые он поднял, это тема, конечно, глобального потепления, и здесь Европа лидирует. Барак Обама пообещал, что США пойдут вслед за Европой. Это Иран, Израиль, Палестина, где как бы надо донести послание до всего мусульманского мира, что Запад и Соединенные Штаты не противостоят, что у нас единые ценности, единые цели. Он также обратился к молодежи, которая должна, по его мнению, вести, потому что у нее нет предрассудков прошлого. И поскольку он согласен с утверждением Джимми Картера, что мы живем в революционном мире. Ну, а был еще задан вопрос о первоочередных задачах. Это, конечно, восстановить экономику США. Что касается России, то я подробнее остановлюсь в следующем информационном часе. А в этом выступлении Барак Обама сказал, что невозможно остановить процесс распространения ядерного оружия без сокращения арсеналов в тех странах, которые обладают этим оружием в большей мере. То есть это Россия и Соединенные Штаты. И поэтому он будет вести этот процесс достаточно активно.
Ирина, спасибо за такой подробный репортаж. Напомню, Ирина Лагунина сейчас находится в пресс-центре саммита НАТО в Страсбурге. Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
60-летний юбилей НАТО, собственно, как и все дни рождения Североатлантического Союза в последние 20 лет, неизбежно дают поводы для вопросов о его будущем и жизнеспособности организации, созданной для противостояния советской опасности. Некоторые из этих вопросов Ян Рунов задал американскому политологу, сотруднице фонда наследия Салли Макнамаре.
Если прочитать устав НАТО, то там не говорится, что задача организации – победа над Советским Союзом. Задача – защита стран-членов НАТО. Члены НАТО по-прежнему нуждаются в обеспечении своей безопасности. Если открыть статью 5 договора, то там ясно сказано, что нападение на одного члена НАТО расценивается как нападение на все страны НАТО. Это положение актуально и сегодня. В задачи входит и отражение так называемых асимметричных атак и координация действий в войне против терроризма. После холодной войны необходимость в НАТО отнюдь не отпала. Оказались неправы те, кто говорили, что терроризм грозит только Соединенным Штатам из-за их политики на Ближнем Востоке. После 11 сентября 2001 года Европейская европейские страны тоже подверглись нападениям исламских террористов. Вспомним хотя бы Мадрид и Лондон. Поэтому страны-союзники по НАТО воюют в Афганистане. Их борьба против террористов Аль-Каиды и Талибана столь же в интересах Европы, сколь в интересах Соединенных Штатов. Тот факт, что многие страны Центральной и Восточной Европы стремятся попасть в НАТО, показывает, насколько актуально дальнейшее существование этого оборонительного союза. Хотя у организации немало проблем, она нужна сегодня так же, как нужна была 60 лет назад. Говоря о проблемах, что вы имеете в виду? НАТО — это долгосрочный проект. Время от времени в организации возникают кризисы. Вспомним, например, 80-е годы, когда в Сенате Соединенных Штатов рассматривалось предложение о выводе американских войск из Европы. Сейчас острые споры вызывают вопрос о расширении НАТО. Если Украина и Грузия будут соответствовать нормам демократического процесса, то они будут иметь право вступить в НАТО, как бы ни выступала против этого Россия, которая не имеет права вето на вступление любой страны в Североатлантический Союз. Этому препятствуют Франция и Германия, желающие улучшить отношения с Россией. Соединенные Штаты не считают, что за такое улучшение надо платить отказом Украине и Грузии в приеме в НАТО. Среди других проблем НАТО – выработка новой стратегической концепции, новых правил принятия решений. С подобными проблемами периодически сталкивается любая международная организация. Это нормальный процесс. Есть все основания полагать, что НАТО успешно преодолеет трудности и будет существовать и далее. Так считает политолог Салли Макнамара из Вашингтонского фонда «Наследие».
Отношения с Россией и компанией в Афганистане, скорее всего, определят облик НАТО в ближайшие годы. Так считает Тед Карпентер, известный американский политолог, сотрудник Института Катона. С ним беседовал Алан Давыдов.
Для меня очевидно стремление НАТО и Соединенных Штатов, как его лидера, поправить отношения с Россией, которые были сильно испорчены в последние несколько лет. Новую надежду на это дала очень успешная, как полагают, встреча в Лондоне президента США Обамы и президента России Медведева. Она открыла путь переговорам о значительном сокращении стратегических вооружений. Президенты заявили о готовности двух стран противостоять террористической угрозе, исходящей из Афганистана. Они хотят усилить взаимодействие по проблеме иранской ядерной программы. Думаю, что большинство союзников по НАТО, особенно в Западной Европе, приветствуют намечающееся улучшение отношений. Дальнейшее развитие событий зависит от ряда факторов. Прежде всего, от судьбы предлагаемой Соединенными Штатами программы размещения объектов противоракетной обороны в Чехии и Польше. У меня ощущение, что администрация Обамы намерена, по крайней мере, отложить ее реализацию, если вообще не отменить. Это намного улучшило бы отношения с Москвой. Но в конечном счете ключевым долговременным фактором доверия между НАТО и Россией будет вопрос о расширении НАТО за счет Украины и Грузии. Если НАТО пойдет на это, тогда мы вернемся к очень напряженным взаимоотношениям с Россией. Сейчас, я думаю, пока невозможно сказать, станет ли для нынешней администрации вопрос о членстве в НАТО Украины и Грузии приоритетной задачей. Какую вы видите роль НАТО в Афганистане? Несомненно, НАТО столкнулось с серьезными проблемами в своей миссии в Афганистане. Некоторые страны-члены Союза не выполняют свою часть серьезных обязательств. И в целом, думаю, США и их союзникам по НАТО следует снизить свои ожидания относительно того, что может быть достигнуто в Афганистане. В лучшем случае это может выглядеть как фрагментарная победа, в результате которой Аль-Каиде будет нанесен ощутимый урон. Но нам не удастся превратить Афганистан в единую страну с сильным либерально-демократическим светским правительством. К сожалению, миссия НАТО в Афганистане в последние 7 лет была не совсем конкретно определена. Поэтому сейчас НАТО необходимо определить эту миссию более точно и с более реалистичными ожиданиями. Думаю, что миссия в Афганистане подчеркивает проблему формулирования ясной стратегии НАТО. Организация испытывает явные трудности в поиске адекватных решений многочисленных проблем в области безопасности. Да и сама структура НАТО в определенной степени устарела. Несмотря на это, членство в нем остается привлекательным. И в будущем он может пополниться множеством новых членов. Это был Тед Карпентер, вице-президент по исследованиям в области обороны и внешней политики Вашингтонского института Катона.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибыл в Страсбург для участия в двухдневном саммите НАТО. Ожидается, что Обама представит участникам форума новую стратегию действий в Афганистане. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента и проводят в центре города акцию с требованием смены власти. Балерине Анастасии Волочковой отказывают в регистрации кандидатом на выборах мэра Сочи. В Таганском суде Москвы возобновились слушания по делу организаторов выставки «Запрет на искусство». Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен подтвердил сегодня, что является кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. В Петербурге приостановлены конвейеры двух крупнейших автозаводов. До 6 апреля не будет работать Toyota, а General Motors остановился на 2 недели. Кроме того, на заводе Ford во Всеволожске собираются сократить рабочую неделю, сообщает корреспондент Радио Свобода. Столица Татарстана Казань получила право именоваться третьей столицей России после Москвы и Петербурга. Соответствующий бренд зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В Москве сегодня вручают Национальной кинопремии «Ника». Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. Прокуратура Владивостока вынесла предостережение Приморскому крайкому КПРФ о недопустимости использования на акциях протеста плаката с надписью «Путлер капут». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Лобода.
Скандальный лозунг «Путлер капут» впервые засветился на акции протеста 31 января, организованной коммунистами и общественной организацией инициативных граждан «Тигр». На митинге звучали требования отставки правительства и руководства Приморья, а также отмены заградительных пошлин на ввоз иномарок в Россию. Авторы лозунга тогда утверждали, что герой их плаката – конкретный человек по фамилии Путлер, занимавшийся автобизнесом. После повышения пошлин ему в прямом смысле слова пришел капут. Пропала работа. Исчезли деньги, на которые он содержал свою семью. Как и тысячи других жителей края, он вынужден уехать из Приморья, где невозможно ни жить, ни работать, объясняли протестующие, написанные на плакате. Свое прочтение у компетентных органов. Как заявил представителем прессы заместитель прокурора Фрунзенского района Владивостока Антон Быков, скандальный лозунг прошел экспертное исследование в Приморской лаборатории судебной экспертизы Минюста. В результате было установлено, что лозунг имеет ярко выраженную эмоциональную оценку личности или деятельности Путина ВВ как представителя государственной власти. Судебная экспертиза легла в основу предостережения, вынесенного прокуратурой в адрес Приморского отделения КПРФ. В нем указано, что использование данного лозунга при проведении публичных мероприятий в дальнейшем недопустимо, поскольку плакат оскорбляет российского премьера Владимира Путина. Приморские коммунисты восприняли жест прокуратуры как недружелюбный, говорит лидер коммунистов Владивостока Владимир Беспалов.
Вообще я удивлен. Может быть, Владимир Владимирович попросил Сергея Михайловича, потому что краевая администрация почему-то выступила с инициативой разобраться по вредности этого лозунга, опасности. Я очень огорчен тем, что в очень сложных условиях социально-экономического Приморья, Дальнего Востока, к оппозиции, прямо скажу, с подачи краевых региональных властей цепляются, чтобы заставить прекратить какие-то протестные действия оппозицию. Я считаю, что это устрашение, или вы остановитесь, или будет хуже. Да, это эмоциональный лозунг, но на Руси всегда власти намекали. В какой-то, может быть, резкой форме предупреждают. Остановитесь, подумайте о людях. Но пока не действует. Начиная с декабря, января не действует. Это вызывает сожаление и желание продолжить борьбу за свои права.
На февральских акциях коммунистов и тигров лозунга «Путлер капут» уже не было. Вместо него появился лозунг «Медведка капут» и целая серия лилипутских призывов «Долой диктатуру лилипутов», «Лилипут не буди Гулливера» и другие. Прокуратура не исключает, что и эти лозунги будут подвергнуты судебной экспертизе. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Сергей Обухов в беседе с Михаилом Соколовым, моим коллегой, прокомментировал казус Путлера. По его словам, это борьба прокуратуры с аллюзиями, начатая по заказу приморского губернатора.
Сергей Павлович, как вы прокомментируете предостережение Владивостокской прокуратуры?
Это лозунг не крайкома. Это было на совместном мероприятии, в котором участвовал крайком. Речь идет о конкретном человеке, известном как автомеханик Путлер. То есть и на этом стоят коллеги. Наберем в интернете список путлеров, увидим от известных западных пиарщиков, менеджеров.
Крайком будет доказывать, что они не имели в виду, как выражается прокуратура, эмоциональную оценку личности или деятельности Путина ВВ как представителя государственной власти.
В официальных объяснениях как раз на этом и стоят. Получается так, что аллюзии, там, впечатления почему-то должны трактоваться в самые какие-то дремучие времена. Трудно про это комментировать, чтобы преследовались какие-то впечатления со падение.
У цензоров это называлось неконтролируемый подтекст. Но, тем не менее, в чем задача принятия такого странного постановления прокуратуры?
Это была инициатива господина Дарькина. Он подавал заявление в прокуратуру. Ну, прокуратура не может не отреагировать на заявление губернатора. Вы проанализируете, как там неконтролируемый подтекст приморской ситуации, требования отставки губернатора. Прокуратура та же рассматривает некоторые сомнительные дела, которые связаны с именем губернатора. Понятно, что ему деваться некуда. Я бы связывал это с общей неустойчивостью положения приморского губернатора.
Понятно, что краевые власти хотят показать начальству, что у них все замечательно, и прекратить протестные акции, а акции, тем не менее, там планируются?
Акции планируются. Но всероссийская акция будет 4 числа, у них 11 числа следующая, организована приморским крайком.
А вы собираетесь ли как-то оспаривать вот это постановление?
Сейчас изучается этот вопрос. Первое предостережение Министерства юстиции. Мы собираемся его обжаловать.
Вы не боитесь, что начнут закрывать ваши организации?
А чего нам бояться, когда собирались закрыть всю партию еще совершенно недавно? До этого мы уже все проходили.
Это было мнение секретаря ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергея Обухова. Далее в нашей программе новости науки, с которыми вас сейчас познакомит Ольга Орлова.
Нервная система способна восстанавливаться даже после тяжелых поражений. Это показали нейрофизиологи из университета Висконсин-Мэдисон. Они кормили группу кошек специальной пищей, обработанной ионизирующим излучением. В результате у нервных волокон была нарушена миелиновая оболочка, и у животных оказалась пораженная нервная система. Было потеряно зрение и развился паралич. Однако после изменения режима питания нервные волокна полностью восстановились. Как считает профессор Иэн Данкан, этот эксперимент показывает, что поражение центральной нервной системы можно эффективно лечить не только у кошек, но и у людей. Что увидит человек, падающий в черную дыру? Ответить на этот вопрос попытались американские физики из Университета Колорадо. Они построили модель падения наблюдателя в черную дыру. В качестве примера была выбрана черная дыра массой в 5 миллионов масс Солнца. Предположительно, именно такая дыра находится в центре нашей галактики. Затем на основе построенной модели ученые сняли 44-секундный видеоролик о том, чего никогда в реальности не увидит человек. Сначала наблюдатель приближается к горизонту событий, затем пересекает его. И хотя любой объект, приближающийся к горизонту событий, разрушается, ученые попытались показать, как же все-таки с точки зрения попавшего в черную дыру наблюдателя выглядят объекты, которые тоже пересекли горизонт. Как отмечает профессор Андрю Хамильтон, возможно, при приближении к центру черной дыры мир становится двумерным. Британские палеозоологи из университета Оксфорда пришли к выводу, что Северную Америку и Северную Европу 13 тысяч лет назад населяли гигантские львы. Анализируя ДНК и останки черепов этих животных, ученые полагают, что древние львы были примерно на четверть больше современных и жили в холодной климатической зоне, напоминающей тундру. Как отмечает руководитель исследования Росс Барнетт, наскальные рисунки древних людей свидетельствуют о том, что древние львы составляли прайды, но в отличие от современных львов выглядели иначе, у мужских особей не было гриф. Причины вымирания древних львов до сих пор неизвестны. Мозг особенно активно развивается в промежуточном состоянии между ясным и хаотическим сознанием. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Университета Кембриджа. Промежуточное состояние неустойчивых систем известно в физике как самоорганизация в критическом состоянии. Оно наблюдается, например, в тектонических напряжениях земной коры. Однако, анализируя электрические сигналы в мозге крысы, ученые показали, что мозг тоже является системой, которая может переживать самоорганизацию в критическом состоянии. Профессор Эд Валмор регистрировал электрические сигналы в мозге 19 людей-добровольцев и теперь утверждает, что именно в критическом состоянии максимально интенсивно происходят процессы обработки информации в мозге человека.
Рассказывала Ольга Орлова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Главное следственное управление при ГУВД Москвы предъявило обвинение бывшему сотруднику управления по борьбе с организованной преступностью Сергею Хаджикурбанову, который задержан по подозрению в вымогательстве 50 тысяч долларов у одного из свидетелей обвинения в деле об убийстве Анны Политковской. Сергея Хаджикурбанова называли главным обвиняемым в убийстве обозревателя «Новой газеты», но он был полностью оправдан судом присяжных. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Бывший обвиняемый в организации убийства Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов арестован в Москве по новому уголовному делу. Задержанному уже предъявлено официальное обвинение в вымогательстве 50 тысяч долларов у Дмитрия Павличенкова, главного свидетеля по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты». Хаджикурбанов задержан на двое суток в рамках статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Защитники Хаджикурбанова убеждены, что новое дело против в него заведено не случайно. Им можно будет воспользоваться, если развалится основное обвинение. Таким образом, согласно этой логике, получается, что новое дело имеет непосредственное отношение к основному делу об убийстве Анны Политковской. За решение судебного разбирательства на процессе об убийстве Анны Политковской бывшего сотрудника МВД России Сергея Хаджикурбанова освободились под стражу в зале суда. Такое решение принял суд на основе вердикта присяжных заседателей. Оправдательный приговор был обжалован Генеральной прокуратурой России. Однако Верховный суд рассмотрение кассации пока не назначил. Тем временем был дан ход эпизоду о вымогательстве, выделенному из дела об убийстве Анны Политковской. Рассказывает представитель защиты Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик.
Господин Хаджикурбанов, по информации, которую я знаю от его жены, действительно был задержан вчера в Главном следственном управлении, куда он выходил на проведение каких-то следственных действий. Я, со своей стороны, как юрист, который знаком, в принципе, и с этим делом, поскольку, как мы знаем, это дело, которое находится в ГСУ, оно выделено из дела, касающегося обстоятельств убийства Анны Политковской. Так вот, в деле следствие строит всю свою позицию на основании показаний человека, который неоднократно показался не самой лучшей стороны. На самом деле дал повод думать, что все, что он говорит, не совсем правда. Или иногда и вообще неправда. Я могу воспринимать это событие как бы только с эмоциональной точки зрения. Я считаю, на самом деле, что арест Хаджикурбанова – это плевок в лицо правосудию. В частности, каждому из 12 присяжных, которые вынесли приговор в феврале этого года. На самом деле, надежды на то, что суд сейчас воспримет аргументы какие-то защиты, ну, практически нет. Хотя, еще раз подчеркиваю, человек в течение месяца регулярно посещал следственные действия, следственные мероприятия. Всегда в присутствии прессы, родственников, всегда подчеркивал, что скрываться он никуда не собирается, поскольку в его конкретном отношении с господином Павличенковым никаких законов он не нарушал. То есть все отношения были в рамках правового поля.
Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», которая продолжает расследование убийства Анны Политковской, полагает, что оправданный присяжным заседателями в феврале нынешнего года Сергей Хаджикурбанов, братья Джабрил и Ибрагим Махмудовы, так или иначе причастны к убийству. Но в данном случае новое уголовное дело о вымогательстве денег у свидетеля Дмитрия Павличенкова не имеет отношения к делу об убийстве Анны Политковской.
Я предполагаю, что это действительно изначально подготовленный шаг прокуратуры, которая все-таки пытается дать законную оценку деятельности господина Хаджикурбанова. Я предполагаю, что это дело имеет перспективы, хотя посмотрим, как на этот раз будет составлено обвинительное заключение. То, что касается эпизода с Павличенковым и Хаджикурбановым, в принципе, к делу об убийстве Анны Политковской не имеет никакого отношения. Тот и другой фигурант этого дела, один в качестве свидетеля, другой в качестве подозреваемого. Напрямую они никак не связаны. Я предполагаю, что это уж проблема других адвокатов, других потерпевших.
«Новая газета» будет делать все для того, чтобы стали известны имена не только исполнителей убийства Анны Политковской, но и заказчики, и организаторы. Руки опускать рано, полагает Сергей Соколов.
Непонятно, что будет с приговором, поскольку Верховный суд еще не рассматривал кассацию прокуроров, поэтому я бы и здесь еще руки не опускал. А что касается самого расследования, существует дело основное, связанное с киллером и заказчиком, и мы продолжаем этим заниматься. Мало того, мы продолжаем настаивать на том, что люди, сидевшие на скамье подсудимых, так или иначе причастны к убийству нашего обозревателя. Поэтому все продолжается.
О том, что на Сергея Хаджикурбанова завели дело о вымогательстве, стало известно после 25 февраля. В тот день его вызвали на первый допрос по новому делу. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибыл в Страсбург для участия в двухдневном саммите НАТО. Ожидается, что Обама представит участникам форума новую стратегию действий в Афганистане. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Они добиваются обнародования антикризисной программы, а также отставки правительства и досрочных выборов в Верховную Раду. Сторонники оппозиции проводят в Киеве акцию с требованием смены власти. Балерине Анастасии Волочковой отказывают в регистрации кандидатом на выборах мэра Сочи. В интервью «Радио Свобода» Волочкова заявила, что причина абсурдна. Она не указала день своего рождения на банковском чеке о внесении избирательного залога. В Таганском суде Москвы возобновили слушания по делу организаторов выставки «Запрет на искусство». Ее организаторы обвиняются в разжигании религиозной вражды. Россия пока не участвует в антикризисных мероприятиях, одобренных на саммите группы 20 в Лондоне, заявил сегодня министр финансов России Алексей Кудрин, выступая на съезде Ассоциации российских банков. По словам Кудрина, Россия и так поддерживает финансовую стабильность в своем регионе, оказывая помощь соседним государствам. Грузинские власти сообщили о похищении и убийстве жителя грузинского села Набакеви в Гальском районе Абхазии. Этот факт Тбилиси считают свидетельством репрессий и террора против грузин в Абхазии. В Афганистане силы международной коалиции совместно с афганской армией уничтожили 5 боевиков. Столкновения произошли на юге страны в провинции Гельмент. В Петербурге приостановлены конвейеры двух крупнейших автозаводов. До 6 апреля не будет работать Toyota, а General Motors остановился на 2 недели. Кроме того, на заводе Ford во Всеволожске собираются сократить рабочую неделю. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», переходим к новостям культуры. На экраны Москвы вышел фильм Владимира Бортко «Тарас Бульба». Очень пышная премьера была организована в кинотеатре «Октябрь». У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
О фильме все и давно известно, что в роли Тараса Бульба Богдан Ступка, Андрей играет Игорь Петренко, Остапа Владимир Вдовиченков, что продюсеры определяют жанр как исторический блокбастер, а режиссер как героическую драму, что денег на съемки ушло много, что это первая экранизация повести Гоголя и вообще масштабный исторический проект. Казалось, что критики до кинотеатра «Октябрь» не доберутся, поскольку участвовали в другом масштабном историческом проекте под названием «Чрезвычайный съезд Союза кинематографии». Но есть еще порох в пороховницах. И на мою просьбу поделиться впечатлениями от фильма охотно откликнулась заведующая отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева.
Это, на мой взгляд, довольно скучное зрелище, потому что на протяжении 2 часов на экране очень много движения и очень мало смысла. Если говорить о попытке прочитать как-то повесть Гоголя, то мне кажется, что уважаемый режиссер Владимир Владимирович Бортко, она не удалась. Прежде всего потому, что он захотел вписать в повесть Гоголя не совсем то, что составляет ее главную существенную ценность. Это романтическая поэма про дикую необузданную натуру, про некие интересующие тогда культуру в целом и Гоголя в частности вещи, связанные с истории, связанные со свободой, с буйным проявлением этой свободы. В общем, нарушение логики, последовательности в решении каких-то художественных задач привело к тому, что фильм вообще ни о чем. Ты не веришь в то, что происходящее на экране действительно воплощает в себе какой-то художественный мир. Ты все время чувствуешь, что это массовка, которая скачет по каким-то полям. На уровне сценария, который вот был предложен, этот фильм уже можно было предсказать его неудачу. Это ведь продукция «Канал Россия». Каждый раз, когда «Канал Россия» берется за решение вот таких вот глобальных проблем, создание масштабного полотна, патриотического, там, национального, героического, создание некого эпоса героического, оно это делает очень странным образом. Ему кажется, что если собрать формальные ингредиенты, то есть хорошее имя режиссера, классика, вложить какие-то деньги, то этого достаточно. Вот в этом супе нет главного, нет мыслительного усилия.
Премьеру обставляли в кинотеатре «Октябрь» чрезвычайно пышно. С этого начинает свой рассказ Марина Мурзина из газеты «Аргументы и факты».
При входе нас встречали кони натуральные, живые. Причем такие, именно кони сытые, бьют копытами, такая песня есть. Потом почему-то у нас считается, что чем громче и больше дыму, тем, вероятно, значительнее произведение искусства. Значит, здесь тоже было много дыму. Звучало с какой-то просто маниакальной настойчивостью. Одна и та же музыкальная фраза, такая есть пытка звуком, я знаю, она применялась иногда. Вот примерно так это выглядело. Что касается самого фильма, ну, великое произведение испортить, с одной стороны, невозможно, поскольку текст есть текст, хотя бы послушать пойти умного человека всегда приятно. Но, тем не менее, испортить его очень легко при этом. Я вообще не сторонница резких очень таких оценок, но я испытала скорее разочарование. Ну, во-первых, не хватает драматургической канвы, как ни странно. Вроде все заложено в произведении Гоголя, но это не кинематографически, это не срабатывает, не играет. Очень много коней скачут прямо на зрителя. Как выглядят массовые сцены, которые, конечно, я понимаю, очень сложно снимать и ставить, вызывает уважение, но, опять же, удивительно однообразно все это сделано. Человек падает с коня, дальше вонзается копье, рваная рана и фонтан крови. И вот это все повторяется, повторяется, повторяется. И это кино претендует на то, чтобы быть кино большого стиля. То, что мы недавно слышали из уст Никиты Сергеевича Михалкова. Но я думаю, что, вероятно, этот жанр сегодня, ну, совершенно не актуален. Он уже не может восприниматься адекватно. При этом, допустим, Петра Первого и адмирала Нахимова, почему-то это смотрится как раритет, но достойного качества. А сегодня это смотрится как какой-то рудимент, которые пытаются реанимировать и возродить, но это не играет на, в общем-то, святых для каждого человека словах «стоит русская земля и стоять будет». Мы должны прослезиться, а в зале молодежь хлопает, хохоча. Вот я думаю, что это не в пользу картины говорит, к огромному сожалению, опять же, и уважению к ее создателю.
Может быть, и впрямь лучше снимать не кино большого стиля, о чем постоянно говорит Михалков, а кино про маленького человека, к чему призывает Марлен Хуциев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Бывший губернатор Иллинойса Род Благоевич заявил о том, что он опечален и испытывает душевную боль после известия о решении прокуратуры предъявить ему официальное обвинение в коррупции. Благоевич призывает жителей штата не спешить с выводами и дождаться суда, где он докажет свою невиновность. Отбиваться ему придется по 19 пунктам обвинения. Самое громкое среди них утверждение о том, что Благоевич, будучи губернатором и имея возможность назначить сенатора на место, освобожденное Бараком Обамой, пытался предложить это кресло тому, кто мог отплатить ему различными услугами. Среди вариантов услуг якобы обсуждалось министерское кресло для Благоевича в кабинете Обамы, помощь в сборе средств для предвыборной кампании или высокооплачиваемая корпоративная должность. Благоевича также обвиняют в том, что он организовал финансирование проектов близких ему предпринимателей за счет штатных средств. В числе обвиняемых также брат бывшего губернатора, два его помощника, известный лоббист и глава группы по сбору пожертвований. По словам следователей, бывший начальник канцелярии Благоевича, также проходящий по этому делу, согласился сотрудничать с ними. Представители властей заявили в четверг, что они продолжают выявлять собственность Бернарда Мэдоффа, обвиняемого в организации финансовой пирамиды, несметно обогатившей его. Потенциально речь идет о десятках миллиардов долларов. На этом фоне найденное пока выглядит мелочью. В среду были конфискованы три яхты Мэдоффа. Две во Флориде, одна поскромнее на Лонг-Айленде и особняк в Палм-Бич. Пока все, что найдено, оценивается в миллиард долларов. Жена финансиста продолжает жить в 7-миллионной квартире, принадлежащей чете Мэдоффов. Она продолжает владеть драгоценностями на сумму в 2,5 миллиона долларов. Стоимость столового серебра, хранящегося в квартире, оценивается в 65 тысяч. Концертный рояль стоит 35 тысяч. Разоренные инвесторы требуют не только пожизненного заключения для Мэдоффа, они хотели бы пустить по свету и его семью, которую, как говорят, следствие подозревает в причастности к играм Мэдоффа. Но пока его жена Рут Мэдофф заявляет, что все, находящееся в квартире, как и сама жилплощадь, принадлежит ей. Все было честно заработано ее руками. В то время как финансовые рынки четвертую неделю подряд находятся в плену восторженных ожиданий, курсы акций рвутся вверх, статистика свидетельствует об усугублении рецессии. Рекордное количество американцев, больше 32 миллионов человек, то есть один из десяти, получает бесплатные продовольственные купоны. Это означает, что доходы все большего числа семей снизились ниже уровня бедности. На прошлой неделе число заявлений о выдаче пособий по безработице поднялось до самого высокого за четверть века уровня. Воодушевленные инвесторы, впрочем, пока предпочитают обращать внимание на редкие признаки оживления экономики. некоторый рост активности на рынке недвижимости и слабое оживление промышленного производства. У любимой голливудской звезды Джулии Робертс неприятности. За новый фильм, который называется «Двойная игра», она получит не 20 миллионов, как обычно, а всего лишь 15. Еще хуже дела у Скарлетт Йоханссон. Той вместо 5 или 7 миллионов светит каких-то 400 тысяч. Как Голливуд дошел до такой жизни? Рассказывает Владимир Морозов.
Кризис помог выяснить, что незаменимых в Голливуде нет. Если звезда не соглашается на пониженный гонорар, то ей для страстки предъявляют список других звезд, к которым тут же обратится студия. Могут немного поторговаться. Но нет худа без добра. Один из голливудских агентов, пожелавший остаться неназванным, заявил, что студии давно пытались найти способ понизить звездные гонорары. И вот теперь кризис позволяет это сделать. Чем еще угрожает кризис Голливуду? На этот вопрос отвечает режиссер фильма «День, когда земля остановилась» Скотт Дерриксон. Пока есть Америка, будут существовать и кино, и люди будут их смотреть. Да, кризис касается всех, из-за него могут делать поменьше фильмов и поменьше за них платить. Но людям нужно кино, особенно в трудные времена. Вы же помните, что, например, самые трогательные ленты сделаны во времена Великой депрессии. Будем надеяться, что и рецессия тоже повысит идейно-художественный уровень продукции Голливуда. И не наша печаль, что бедные суперзвезды больше не участвуют в доходах, полученных от показа данной ленты. Так, в 2000 году треть от прибыли фильма «Как Гринч украл Рождество» получили Джон Керри и Рон Ховард. Теперь такое невозможно. Притесняют звезд и в другом. Им все реже дают покататься на частных самолетах, которые принадлежат студиям. Да и самолетов становится все меньше. Кризис повлиял и на политические симпатии Голливуда, который традиционно был за демократов и либералов. Но теперь здесь собираются снимать ленту, направленную против помощи частному сектору, которую оказывает Белый дом. Причина понятная – всем деньги дают, а Голливуду нет. В основе фильма роман Эйн Рэнд «Атлант расправил плечи». Напечатан он аж полвека назад, но вот вдруг снова оказался злободневен, потому что прославляет американский индивидуализм и враждебно относится к попыткам правительства помочь или помешать бизнесу. На главную роль намечали Анджелину Джоли. Потом, видимо, чтобы она не запросила слишком много, в список претендентов включили Шарлиз Терон, Джулию Робертс и Энн Хаттауэй.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы, проходящий сегодня в Москве форум «Стратегия-2020. Новая тактика». И, конечно же, вновь саммит по случаю 60-летия НАТО в Германии и Франции. Слушайте «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».